Антон Павлович Чехов, Тина. В большой двор водочного завода наследников М.Е. Ротштейн, грациозно покачиваясь на седле, въехал молодой человек в белоснежном офицерском кителе. Солнце беззаботно улыбалось на звездочках поручика, на белых стволах берез, на кучах битого стекла, разбросанных там и сям по двору. На всем лежала светлая, здоровая красота летнего дня, и ничто не мешало сочной молодой зелени весело трепетать и перемигиваться с ясным голубым небом. Даже грязный, закопченный вид кирпичных сараев и душный запах сивушного масла не портили общего хорошего настроения. Поручик весело спрыгнул с седла, передал лошадь подбежавшему человеку и, поглаживая пальцем свои тонкие черные усики, вошел в парадную дверь. На самой верхней ступени ветхой, но светлой и мягкой лестницы его встретила горничная с немолодым, несколько надменным лицом. Поручик молча подал ей карточку. Идя в покой с карточкой, горничная могла прочесть: «Александр Григорьевич Сокольский». Через минуту она вернулась и сказала поручику, что барышня принять его не может, так как чувствует себя не совсем здоровой. Сокольский поглядел на потолок и вытянул нижнюю губу. «Досадно», — сказал он. «Послушайте, моя милая», — живо заговорил он, — «пойдите и скажите Сусанне Моисеевне, что мне очень нужно поговорить с ней. Очень. Я задержу ее только на одну минуту. Пусть она извинит меня». Горничная пожала одним плечом и лениво пошла к барышне. «Хорошо», — вздохнула она, вернувшись немного погодя. «Пожалуйте». Поручик прошел за ней 5-6 больших, роскошно убранных комнат, коридор и в конце концов очутился в просторной квадратной комнате, где с первого же шага его поразило изобилие цветущих растений и сладковатый, густой до отвращения запах жасмина. Цветы шпалерами тянулись вдоль стен, заслоняя окна, свешивались с потолка, велись по углам, так что комната походила больше на оранжерею, чем на жилое помещение. Синицы, канарейки и щеглята списком возились в зелени и бились об оконные стекла. «Простите, пожалуйста, что я вас здесь принимаю», — услышал поручик сочный женский голос, не без приятности картавящий звук «Р». «Вчера у меня была мигрень, и чтобы она сегодня не повторилась, я стараюсь не шевелиться. Что вы хотите?» Как раз против входа в большом стариковском кресле, откинувши голову назад, на подушку сидела женщина в дорогом китайском шлафроке с укутанной головой. Из завязанного шерстяного платка виден был только бледный длинный нос с острым кончиком и маленькой горбинкой, да один большой черный глаз. Просторный шлафрок скрывал ее рост и формы, но по белой красивой руке, по голосу, по носу и глазу ей можно было дать не больше 26-28 лет. «Простите, что я так настойчив», — начал поручик, звякая шпорами. «Честь имею представиться. Сокольский. Приехал я по поручению моего кузена, а вашего соседа Александра Ивановича Крюкова, который...» «Ах, знаю», — перебила Сусанна Моисеевна, — «я знаю Крюкова. Садитесь, я не люблю, если передо мной стоит что-нибудь большое». «Мой двоюродный брат поручил мне просить вас об одном одолжении», — продолжал поручик, еще раз звякнув шпорами и садясь. «Дело в том, что ваш покойный батюшка покупал зимой у брата овес и остался ему должен небольшую сумму. Срок векселями будет только через неделю, но брат убедительно просил вас, не можете ли вы уплатить этот долг сегодня». Поручик говорил, а сам искоса поглядывал в стороны. «Да никак я в спальне», — думал он. В одном из углов комнаты, где зелень была гуще и выше, под розовым, точно погребальным балдахином, стояла кровать с измятой, еще не прибранной постелью. Тут же на двух креслах лежали куча скомканного женского платья, подолы и рукава с помятыми кружевами и оборками свешивались на ковер, по которому там и сям белели тесемки, 2-3 окурка, бумажки от карамели. Из-под кровати глядели тупые и острые носы длинного ряда всевозможных туфель. И поручику казалось, что приторный жасминный запах идет не от цветов, а от постели и ряда туфель. «А на какую сумму векселя?» – спросила Сусанна Моисеевна. «На 2300». «Ого!» – сказала еврейка, показывая и другой большой черный глаз. «А вы говорите немного». «Впрочем, все равно, что сегодня платить, что через неделю, но у меня в эти 2 месяца после смерти отца было так много платежей, столько глупых хлопот, что голова кружится. Прошу покорнейше, мне за границу нужно ехать, а меня заставляют заниматься глупостями. Водка, овес», — забормотала она, наполовину закрывая глаза, — «овес, векселя, проценты, или, как говорит мой главный приказчик, прученты. Это ужасно. Вчера я просто прогнала акцизного. Пристает ко мне со своим траллерсом. Я ему говорю: убирайтесь вы к черту с вашим траллерсом, я никого не принимаю». Поцеловал руку и ушел. «Послушайте, не может ли ваш брат подождать месяца 2-3?